Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире «Музыкальный час», в студии Екатерина Баранова. В гостях у меня сегодня Александр Киселев, лидер группы «Восьмой кабинет». Здрасте.
Здравствуйте.
Саша, скажите, пожалуйста, как давно существует группа «Восьмой кабинет»?
Основана группа с конца 2005 года, насколько мне известно. Вот, меня также просто в нее пригласили, просто как приглашенного музыканта. Но официально как бы день рождения группы считается с первого концерта. Это 2006 год был, 26 февраля, как сейчас помню. Это раньше бы в Жуковском проходил такой фестиваль. Он проходил всего лишь два раза. И проходил он в клубе «Нео Усюки». То есть дебют у нас был в Жуковском клубе «Нео Усюки». Назывался фестиваль «Кавер-пати». То есть он проводился, могли участвовать как и уже опытные группы, и те, кто никогда не выступали. Но он был, собственно, сделан для того, чтобы люди, которые стесняются, то есть своего материала, то есть новой группы, они могли показать себя, что они вообще просто умеют играть, что они вообще есть. И группа была создана, как бы меня позвали чисто вот там товарищ один. У меня был друг Алексей, у нас с ним была группа такая, с незаурядным названием Drunk Mechanical, и нам нужен был басист, он позвал басиста, мы с этим басистом познакомились. Басист, конечно, был никудышный, но так вроде парень нормальный. Ну и, собственно, прошло какое-то количество времени, и вот он мне звонит, говорит, вот у нас есть группа, «Восьмой кабинет», а мы готовимся для этого фестиваля. Вообще, как бы, группа была создана только для участия на данном фестивале. Но потом как-то мы поиграли, то есть готовились ровно к фестивалю два месяца, мы готовились, поиграли и... Решили так, то есть, если мы хорошо сыграем, то мы будем играть дальше. Если ничего не получится, то клевое время проведем и разбежимся. Ну, собственно, раз мы до сих пор играем, сыграли мы хорошо, спели, правда, мерзко. Петь не умел никто. У нас был как раз на вокале сейчас ныне диджей Бычков, который сейчас в «Экваторе» играет частенько. Играл, по крайней мере, сейчас не знаю. И также у нас в группе были вокалистки. Ну, как бы, в связи с некоторыми моментами, там, я ничего не имею против женского вокала и, как бы, женского присутствия там в музыке в целом. Но лично я, например, с женским полом в плане музыки работать не очень люблю.
Ну, это бывает. Помните, какие вещи исполняли в «Васюках»?
О, да, это были четыре песни. Мы играли кавер на «Offspring» за «Kids Land of Ride». Играли кавер на кавер, была такая классная группа в Жуковском, называлась «Депрессия». Мы сделали кавер на кавер, у них, то есть, была переделка 220 вольт, 100 шагов назад на «Виагру». Мы взяли, просто переиграли. Соответственно, лидер группы был там же, и он мне, типа, классно сказал, хорошо, спасибо, клево меня переиграл. Это был «Пилот Сибирь» и «Люман Дневник», то есть, четыре песни всего.
Откуда пошло название? Банально, но интересно.
Я вам так скажу. Мы часто, когда выступаем на каких-то концертах, и нас спрашивают, я обычно даю право говорить об этом Дмитрию, нашему барабанщику. Я так, если прям говорить прям с основателем, и он основатель как бы группы. Я вам так просто не могу сказать в целом. Просто как вот в центре города Жуковского, я не буду сейчас говорить адрес, находилась квартира номер 8 на втором этаже, и все алкогольки ходили туда и закупали самогонку. Там две бабки гнали самогонку. Ага. Квартира называлась номер 8, и все между собой алкогольки называли «Восьмой кабинет». Ну и, собственно говоря, оттуда и название. На некоторых городских фестивалях как бы говорили, что мы своим названием олицетворяем культуру нашего города.
А вы говорили, что что-то с вокалом как-то непонятно было. А вы, то есть, получается, петь начали в группе несколько позже? Изначально вы как гитарист, да, туда?
Да, изначально я был гитарист, там, бэк-вокал. Потом какие-то песни, ну, как бы амбиции были, сам какие-то песни сочинял. Ну и, короче, так вышло, что мне пришлось стать вокалистом, то есть группа несколько раз распадалась. Было время, что долгое время даже не играли. Бывало такое, что и меня из группы выгоняли. Бывало, что я кого-то из группы выгонял. То есть потом мне уже надоело заниматься этим проходным двором. Но вот с первоначального состава, прям то есть с первого концерта сейчас остался только я и барабанщик. И сейчас у меня два свежих музыканта. Я не знаю, слышали вы или нет. Раньше в Раменском была такая группа. Breakout называлась. И басист сначала пришел к нам, Женька. И такой очень идейный парень, он уже, не знаю, сколько уже, почти около полугода у нас играет. И потом уже потянул своего товарища по старой команде. И вот как бы у нас 50% «Восьмого кабинета», 50% «Breakout». Но тем не менее, мы называемся «Восьмой кабинет». Вот мы сейчас собрали такую маленькую домашнюю студию. И тогда я говорю, ребят, ну, наверное, давайте что-нибудь старое от вашей группы назовем. Его там как-нибудь «Breakout Records». И будем просто писаться.
Название это уже все равно бренд какой-то.
Ну, понятно, да, конечно, были как бы мысли там из восьмого кабинета, там, типа, что это за название такое, что это, откуда. Ну,
так, тем не менее, у всех на слуху.
Так, да, тем не менее, как бы знаю, там, не только там, на кучу фестивалей ездили, выступали. Доводился выступать как бы и довольно-таки в своих кругах, и не в своих кругах знаменитыми, там, мы, ну, например, играли на одной сцене с такими музыкантами, как Найк Борзов, группа Манга Манга. Доводился играть с группой Лиса Повал. Привозили как-то группу Not Single Breaks. Очень классные ребята, они тогда только начинали. Мы их привозили в экватор, но, к сожалению, сейчас их не выцепишь, потому что ребята катаются по Европе, они вечно тусуются с тараканами. У них даже есть совместный трек с группой Антифлаг. Ну, его, собственно говоря, они сейчас... Ну, у них ротация на нашем радио, как бы. Ну, их сейчас уже не выцепишь. Ну, в общем, много с кем тоже доводилось играть. И с группой Порт 812 на Last Show, как бы, мы выступали. Группа Plush Fish. Доводилось, да, там, поиграть с какими опытными, известными музыкантами на одной сцене.
А как вы можете охарактеризовать стиль, в котором играете? Почему спрашиваю? Потому что столько развелось, и они все какие-то неоднозначные, и через запятую перечисляются по 5 направлений порой. Ну, то есть, как себя назовешь, так ты и называешься. Вы сами как можете определить?
Я вообще как бы очень был такой диким фанатом, как направление панка, калифорнийский панк-рок, то есть там типа таких. У меня прям первая группа, которую я начал слушать, с которой у меня до этого я слушал рэп, а потом я в восьмом классе услышал песню группы Offspring, A Million Miles Away клип был как раз по MTV их, и все, и меня как-то подорвало, и я прям... Ну и сейчас, то, что сейчас мы играем, в связи с тем более с таким названием, у меня по своему времени... Ну что, когда мы начинали играть этот панк-рок, мы там под впечатлениями были от местных групп, там типа как были такие панк-рок-группы местные, как «Каждый день» или там «Та же депрессия». У них были сатирические песни, там связанные с какой-то тяжелой житухой, пребывание человека в алкоголизме и прочим-прочим. Ну как-то с возрастом это прошло и надоело. Мы играли калифорнийский панк-рок, а потом как-то стали утяжеляться уже. Ну, немножко, может, поднадоело, решили что-то поменять. Ну, вообще, в целом, мы когда выкидывали свое EP на Номерсе радио, нам сказали, что, ну, описали, как это поп-панк, электро-альт-рок. Я очень хочу сказать, что не в каком-то определенном направлении работы прям чисто вот там некоторые берут, да, там, то есть, как, например, в кинофильме «Рок-звезда» пришел вокалист, там, фанат той группы, пришел петь в ту группу, от которой он когда-то фанател, а ребята как бы писали песни, и тут он решил, типа, выпендриться, а ему говоря, знаешь, друг, мы, короче, не будем, ты, кажется, молодец, что так позабавился, но мы не будем отходить, а как бы от нашей стилистики, мы будем делать только то, что от нас наши слушатели хотят. Я не могу сказать, что мы там обладаем какой-то армией поклонников, но тем не менее люди ходят на концерты, людям нравится. И я как-то зацикливаться не хочу. У меня был один такой товарищ из группы Next. Они на Манежке в свое время выступали. Он часто ездил на их бенефис группы Браво, его Виталик зовут. Он клавишник очень хороший. И он мне как-то, мы сидели с ним дома, и он мне задал вопрос, говорит, ты песни как пишешь, в стол или в публику? Я говорю, я пишу в стол. Но почему-то они выходят в публику. То есть тут разница в том, то, что ты пишешь то, что тебе нравится, или то, что ты думаешь, или ты пишешь то, чтобы кому-то угодить, там, то есть какой-то определенной толпе или аудитории.
Давай с тобою вскружим этот мир.
А ты вообще чувствуешь, я уже на «ты» перешла.
Ничего страшного.
Как изменение какой-то смысловой нагрузки текстов, ну, со временем, ты чувствуешь, как, ну, ты там взрослеешь, меняется какое-то твое мироощущение. Вместе с этим происходят какие-то изменения наверняка и в том, что ты делаешь. Ты вот это ощущаешь?
Ну, естественно, особенно если взять там какие-то наши старые записи с нашими старыми песнями, если там около песен 10, которые мы уже давно не играем, если послушать их тогда и послушать то, что делаем сейчас, это, конечно, две разные вещи, да. Хотелось там когда-то какие-то стебные песни писать, хотя, тем не менее, они иногда периодически пишутся. Но как-то с возрастом уже какие-то серьезные темы. Это вот я в свое время не понимал, допустим, такие какие-то вот панк-рок-группы, которые пели там о политике. Мне как-то это не волновало вообще. Они пели, как плохо живется в стране. И для меня это было как-то, ой, спасибо, ребята, мы не знали. Спасибо, что рассказали, а мы вот думаем, что здесь происходит. Но почему-то с возрастом я как-то к этому начал. Я не говорю, что я там в какую-то политику лезу там. Да и песен у меня политических нету абсолютно. Есть какие-то социальные там. Конечно, вот сейчас будем писать альбом, там будут некоторые песни, затрагивающие эту тему. Я просто под впечатлением, по последнее время мне нравятся такие группы, как «Луна». Очень те сильные у них текста. Мне нравятся также песни Котлярова из группы порнофильмов. Очень сильные у них стихи. Но они также все затрагивают, в принципе. Они затрагивают социум, какую-то социум, политику. А я туда лезть не хочу, если честно. Но меня почему-то цепляют эти песни, я что-то в них слышу для себя. Ну и не могу сказать, что там пародирую, подражаю, но на какие-то мысли навевает, что написать что-то. Я единственное, что, допустим, если я пишу какие-то определенные песни, я могу взять идею какую-то, я могу послушать песню и взять с нее рисунок. Я не возьму там ноты их, я возьму там вот там такая вот пауза прикольная. Я хочу, чтобы в моей следующей песне у меня была точно такая же пауза. Или там какой-то стоп-тайм, то количество стоп-таймов или какие-то фишки, то есть. И вообще, как бы, нот всего 7, а исполнителей очень много, и в этом путаться. Для меня вообще музыка делится как бы на качественную и некачественную. Я какие-то себя в музыкальные рамки не ставлю, я могу там послушать, я абсолютно нормально общаюсь с рэперами. Я вот сейчас, например, вот к вам приехал на студию, у меня приехали ребята, они продюсеры сольного проекта Ринтонева из фабрики. И вот я буквально вот был у них в гостях, вот буквально от них сейчас приехал, они сейчас сидят, музыкой занимаются. Вот как бы ребята там пишут какую-то поп-музыку, музыку, электромузыку, да. А я там в своем уроке, там, один из этих ребят когда-то играл пост-рок. Но все равно, как бы, я вот, даже вчера был разговор там с Артуром, я ему говорю, слушай, я вот, если так разобраться там, если взять поп-музыку, то, наверное, а он как бы в этом во всем вращается, в виде всех этих известных людей. Я говорю, что понимаешь, что, как бы, я задаю вопрос, у меня остается впечатление, что где-то около 80% всех музыкантов и продюсеров, которые вращаются в поп-индустрии, это все бывшие рок-н-ролльщики. Он говорит, ну да, собственно, так оно и происходит.
А что это? Это деньги?
Ну, конечно, конечно, деньги. То есть, как это говорится у нас сейчас в простонародье, people have it. Я не то, что там кому-то угодить. Ну, я могу так сказать, если я написал песню, она мне понравится, значит, она понравится другим. Если она мне не понравится, то она не выстрелит. То есть, не, как вот там в мультике там, и так сойдет.
Слушай, а ты обмолвился о том, что услышанная какая-то песня может навеять на тебя какие-то думы. Ну, то есть, натолкнуть, да, на что-то. А кроме песен, услышанных тобой, исполнителей, которые тебе нравятся, есть ли еще что-то, точнее, оно обязательно есть, что еще тебя может натолкнуть на размышления какие-то?
Ну, например, какие-то жизненные встряски. Например, если взять песню нашу «На последнем дыхании», у меня 2 года назад, в 2015 году, вот, передоза наркотиков, умер младший брат. Это был 20 сентября. И 20 октября у меня ровно через месяц день рождения. И так, короче, меня потрепал 2015 год. И я вот сел и в день рождения вот написал эту песню.
Это какая-то жизнь.
Ну, есть, конечно, что ты берешь какую-то тему и начинаешь описывать ее в стихотворной форме.
Осенью с дождем встречаем все порывы ветра. Все вокруг с каменным лицом улыбается мне тщетно. Но год за годом, миг за мигом, все становится глупее. Незаметно пуля сквозь висок, в глазах все темнее и темнее, когда все умирает. бесследно исчезает. Я загадаю желание на последнем дыхании. Когда заплачет небо и каплями меня согрея, я загадаю желание на последнем дыхании.
Счастлив ли тот человек, который может что-то сесть, написать стихи, картину, музыку? Он является более счастливым по отношению к другим людям, которые это не могут сделать в ситуациях каких-то огромных стрессов?
Я не думаю, что это дает какое-то определенное счастье. Я не знаю, но это, наверное, как, может быть, как к психологу сходить. То есть у человека есть какой-то комок эмоций, если он приходит там, к другу или психологу, человек высказаться. Также я думаю, что и на холсте, то есть человек выплескивает свои эмоции. Что на холсте, что на гитаре, что на листке бумаги, и что там из глины лепить. Мне кажется, что это просто это всплеск эмоций, это как вот из себя выбросить что-то.
А вот скажи, если бы ты вот сейчас вот отняли бы у тебя гитару, возможность, все таланты, чем бы ты мог в качестве альтернативы заниматься?
Я очень хороший повар.
Ну, это, кстати, большое искусство, тоже искусство.
Мне доводилось работать не в одном ресторане, и я был су-шефом. В основном, конечно, я в Москве работал. Но, тем не менее, музыка, она как-то поближе. Ну, как бы был такой вопрос, я как-то жил такой семейной жизнью. Я не был женат, но просто сожительствовал с девушкой в Москве как-то. И она меня один раз как-то хотела поставить. Сначала она, в принципе, клюнула на то, что я музыкант. То есть мы слушали одинаковую музыку, ходили по концертам. Потом, когда это уже мы же стали жить вместе. Она мне потом призналась, она говорит, я как-то хотел тебе поставить условия. То есть либо семейная жизнь, либо музыка. Но если ты бросишь музыку, ты станешь чахлым, а чахлый ты мне не нужен. Вот, собственно, так. Поэтому как бы до этого не дошло.
Скажи, пожалуйста, вот у вас какое количество материалов уже записано, то есть альбомов?
К сожалению, альбомов еще не записано, есть только сингл и EP, потому что я вам так хочу сказать, это, конечно, всеобщая вина и моя, и группа. Группа так давно существует, она распадалась несколько раз, и очень много было вспышек, и фестивали ездили, и можно было выстрелить, но, наверное, какое-то вот... Музыканты менялись, наверное, какое-то отношение. Вот у меня был такой музыкант, Илья, его зовут Пеняев, он играл у нас в группе около 5 лет. Но для него все это как бы было. Он говорит: Саня, я вижу, что ты как бы готов взять, короче, бросить все и ездить по стране, играть рок-н-ролл со сцены. Для меня это просто чисто хобби, увлечение. Но в итоге так и случилось. Он бросил музыку, женился, уехал в Питер, работает сейчас ВКонтакте. Но он все равно, тем не менее, я его приехал, как-то там у него отпуск был. Он с Питера приехал и теперь занимается барабанами. Ну, как сказать, это все равно, что мы когда выступали на разогреве у группы «Порт-18», у них был ласт-шоу, и у мародера, у вокалиста, у Ильи, то есть у лидера их, у него задали вопрос, то есть, вот у вас группа распадается, а вы будете вообще что дальше делать там? Ну, он ответил, что как можно быть зараженной такой бациллой, как рок, и не играть его? Ну, это, может быть, в какой степени у них был пиар-ход, потому что они распадались, потом что-то делали в других группах, в итоге они сошлись и там, по-моему, недавно нового альбома записали. Но, тем не менее, был хороший концерт. Все это происходило в клубе Юту в Москве. Народу было прилично, может, ну, 1000, наверное, точно было. То есть, ну, хороший концерт был. И тем более, мы из Подмосковья приехали... Все московские, то есть, группы были, и мы вот одни из Подмосковья приехали. И нас приняли просто не так, как всех. И я спросил, ну, я там вышел со сцены, подошел к ребятам и спросил, говорю, почему там у местных вы нас там приняли не так, как всех. Он говорит, друг, ну, понимаешь, здесь все одно и то же, а вы вот вроде что-то новое, что-то свежее, как мы здесь в Москве все знаем по этим клубам, кто играет. Играете хорошо, и песни прикольные, и сразу там, где там, если там группа ВКонтакте, если сайт, есть запись, то есть сразу интересоваться начали. Как могу сказать, если мы играем, и людям нравится то, что мы играем, значит, наверное, мы движемся в правильном направлении. И как говорил Дэвид Гилмор из группы Pink Floyd, гитара — это не выкрутасы на гитаре, это пробуждение в людей эмоций. То есть простому слушателю, ему вообще там все равно, как там твои пальцы эротично могут бегать по грифу, им главное музыку послушать. Есть музыка, также делится, как музыка для музыкантов и музыка для людей, как бы для обычных. Музыка для музыкантов, там они показывают все выкрутасы, пассажи, какие у них там есть. У меня также был товарищ, он писал музыку именно вот как раз для музыкантов. Он мне начал показывать свои записи, включал их. Я слушал, там, конечно, были там что-то невероятное. Там какие-то прям пассажи делал, там гитарные, там и свипы, и все он делал. С технической точки зрения это сложно. Но я ему сказал: друг, я тебе признаюсь честно, это слушать невозможно. Я понимаю, что ты хочешь этим сказать. Какой ты классный гитарист, и как у тебя классно получается.
Да, я знаю, ведь такие штуки есть. Такой порой это на панты какие-то смахивают, и...
Ну, согласен, да.
И, конечно, не знаю, у меня тоже были различные споры. Мне говорили там, вот, послушаешь, так круто. Вот я слушаю, ты знаешь, я вот не вижу ее. То есть музыка делится, ну, ты говоришь, для музыкантов, для слушателей. Я как слушатель, да, я слушаю, я либо ее вижу, музыку, либо не вижу. И вот эти, чем она перегружена, там, может быть, там, говорят, о, смотри, как классно, ты послушай, там, он туда-сюда, там. А я слушаю, думаю, блин, что перегруз, я ее не вижу, я не понимаю. Ну, не резонирует, не только.
Ну, понятно.
Вот. Ко мне тут приходил недавно такой человек, как Олег Вдовин.
Адвайта. Знаю такого.
И, ты знаешь, я у него спросила, говорю, Олег, а скажи, пожалуйста, вот, ну, он человек уже многолетовой музыкант. Я ему задала вопрос, я говорю, Олег, чего сейчас вот вообще там Раменское, Жуковский, какие коллективы, которые ты мог бы выделить вообще, какие существуют? Ну, в принципе, всем задают этот вопрос. И он мне сказал, группа «Восьмой кабинет» выросли на моих глазах. Ну, это так, лирическое отступление. То есть он больше вообще никого не назвал, только тебя.
Но я его последний раз видел, мы играли на открытии Макса на выступлении «Взлетная полоса» фестиваль. Собственно, я его там и видел последний
Потом
раз.
Потом он уехал в Крым, вот вернулся недавно и пришел сюда к нам.
Я вон там выпускал свои стихи, я видел эти книжечки. Я одно время работал диджеем на катке «Стрела» в Жуковском и ведущим. Он как-то пришел презентовать свой альбом, я ему включал. Также он принес мне несколько открыток Такие у него были подарочные открыточки. Там альбом, ну не то чтобы альбом, это как вот, наверное, не знаю, а-ля «Кобейцы, не обидцы», я скажу. Ну это вот как первый альбом «Тату» вышел, то есть одна песня и куча ремиксов на нее. Ну вот там то же самое, называется «С Новым годом, разум». И вот я открываю эту открыточку, там такой диск, там текст вот этой песни, там эта песня, я не знаю, может там в каких-то интерпретациях еще какая-то одна песня. И клип в 3D. И 3D-очки бумажные. Я, конечно, смотреть не стал. Я разыграл пару таких дисков у себя там в эфире. Там люди присылали смс-ки. Я смотреть не стал вообще ничего, как бы. Я не хочу, Олег, ничем обидеть.
Да ладно, классная фишка, ты такой делаешь.
Да, действительно, там какой клип, не знаю, где. Я не знаю, какой там клип, может, там в ДК снимали, как они на сцене в ДК играли. Классно посмотреть это все в 3D. Насколько я заметил, это все пошло. Мода на 3D, хотя до этого 3D и так было прям. Вот после фильма «Аватар» все прям этим 3D. 3D прям промяглись, и что можно даже, да, там, в домашних условиях сделать 3D-клип какой-то, пускай он даже и там в каком-то ДК, допустим, победа.
Слушай, а ты сам как вообще относишься к веяниям моды? Ну, потому что есть такая штука, все начали носить, например, ну, если это брать что-то материальное, какие-то штаны, например, начали носить все поголовно, или что-то стало популярным, какая-то техническая новинка, и все давай юзать ее. Ты как к веяниям модным относишься? Вообще во всем абсолютно.
Я не слежу ни за какими трендами. Слушаю то, что мне нравится, ношу то, что мне нравится. Я, например, как вот эта крутящая штучка-то называется-то, все ее сейчас какой-то... Спиннер.
Да-да-да.
Столько шума из-за ничего. Вообще просто для чего это надо? Да я не знаю, они крутят ее просто, она считается как бы антистресс. То есть успокаивают ее, вращаешь, а с ней начали какие-то вещи делать, их начали ставить друг на друга, какие-то крутящиеся пирамидки, какие-то типа трюки на пальчиках. В каких-то передачах я даже видел, что в некоторых странах этот спиннер запретили, потому что он якобы травмоопасный. А я такой, с чего он должен быть травмоопасный? И тут я натыкаюсь на видео, как парень высовывает язык, прислоняет его пальцем к языку, начинает вращать, и у него он чуть-чуть меняет траекторию, и он этим спиннером выбивает себе зуб. Классно. И вот, типа, он травматичная крутилка, ее нужно, короче, вообще запретить, там, якобы там в каких-то странах. У меня также у подруги там дети все носятся, мне спиннер, они все бегают, смотри, какая у меня штучка, они сейчас есть разные металлические, друг себе светящий купил, там они все ходят, он там самый дешевый, там, по 250, я даже, честно, могу сказать, я бы и за 100 рублей не купил, потому что она как бы ни к чему мне. Также за одеждой, да, всегда задавался вопросом, я не знаю, как их называют, хипстеры, не хипстеры, но вообще молодежь, я не понимал, когда люди, короче, без носок, зимой с подвернутыми по щиколотку штанами ходят, я не знаю.
По сугробам, наверное.
Да, по сугробам.
Хорошо.
Мне это тоже было непонятно. Так же, как и... Ну, зимой вообще надо, считаю, одеваться теплее, как бы. У меня когда подруга один раз в сапогах под чулок, в короткой юбке и в тоненькой куртке походила, простудилась, а потом она сказала, подумала и сказала, да, говорит. Да, она сказала, говорит, зимой надо, говорит, и в джинсах уметь выглядеть хорошо. Причем, несмотря на... Девчонка, кстати, если ее вспомнить, она была раньше такая нет. В Мирке радиостанция «Фэкшн Шторм», она там вела много эфиров, и они там даже... Ну, в основном они работали как бы по такой музыке, как «Вокал Хаус». И они там тоже какие-то конкурсы проводили, также мы с ней работали, мы стали хорошей девчонкой, вот. Для нее был жизненный урок. Решила, что в штанах зимой тоже надо клево уметь выглядеть.
Тогда теперь тебе вопрос. Что сейчас в Раменском, Жуковском ты мог бы выделить из ныне действующих коллективов для себя?
Ну, наверное, я выделил бы несколько команд. Мы очень хорошо, я опять же о них же скажу, наверное, о них слышали, мы очень хорошо общаемся, потому что у нас иногда происходило то, что у нас были общие музыканты, у нас Илюша к ним ходил, гитарист играть бывший, то есть он играл с нами, потом играл с ними, ну, как бы совместно, и у нас, и у них. Также сейчас барабанщик играет у нас, его позвали играть к ним, это такая группа, как «Лилит». То есть они работают, то есть мы хорошо дружим. Ну, еще есть такая группа. Они недавно выступали в Малаховке. Группа, по-моему, называется Made in Force. Они играют тяжелую музыку такую где-то около... Я даже не знаю, там пост-хардкор, хотя до этого вокалист их группы была такая в Жуковском группа транскоры. It's Maybe They're Outside. Вот они классную тоже музыку делали. Но, к сожалению, их нет. Вот их бы мог выделить. Но группа начинающая, я так понял, они существуют. Я слышал их 2 года назад, но как они в составе, в обновленном. У них как бы сейчас ни группы ВКонтакте, ничего особого нету. Но они занимаются музыкой довольно-таки классно. У них сегодня, к сожалению, нет барабанщика. Они играют под минуса. У них на последнем концерте были с этим проблемы. Я помню, что они очень ходили, все переживали. Я говорю, не, ребят, все клево было. Да и пофигу, что там на гитарах верха долбили. Но в целом было неплохо. Там были какие-то накладки, сыграли не всю программу, они хотели в честь Честера из Linkin Park сыграть кавер как раз на песню LP. Но что-то у них не получилось. Я вам так хочу сказать, те группы, которые мог бы выделить бы, прям выделить бы, эти группы, к сожалению, уже не играют. Были очень хорошие группы, прекрасные, они сейчас уже не играют. Все группы, с кем мы начинали, их уже нет. Это если брать Жуковский. Если брать Раменское, то группы, с которыми мы, допустим, играли, это Либерпатор, Раменсбург. И в одной и в другой мне тоже приходилось быть участником. То есть в Раменсбурге я играл на басу, Саш Клочкин меня тогда позвал. В Либерпаторе я играл на гитаре, была такая группа, вокалистка Валер Старгуева. Была группа «Северный ветер». А потом они переименовались в комплекс «Электро». Я играл на барабанах 3 года у нее. Вот я заметил, есть какие-то определенные сообщества. В Жуковском был «Жер-клаб». То есть они проводили «Жерма». Но тем не менее звали на свои концерты. В Раменском, я так понял, есть такое как бы у них как бы музыкальное сообщество «Того». То есть творческое объединение «Грецкий орех». Ни в одно сообщество нас никогда не звали, да мы как бы и не напрашивались. То есть мы готовы сотрудничать со всеми, но как-то... Я вообще один раз заметил такие факторы, что нас не везде любят. В основном не везде любят, как сказать, коллеги.
С чем это связано?
Я как-то задался таким вопросом. Кто-то считает нас попсой, кто-то еще чем-то, кому-то мы просто не нравится. Я как-то общался с одним своим товарищем, он играл в КВН очень часто. Mm-hmm. Он тоже музыкантом был, играл в КВН и как бы следил за этим. Это не мое мнение, это я вот говорю, а то сейчас так подумаю, что я говорю тщеславно. Он мне объяснил, Саня, зависть. Просто какая-то определенная зависть. То есть вас знают, под вас колбасятся, люди ходят. Я никогда там не выхожу на сцену и не говорю, слушайте, давайте все поближе к сцене, mm-hmm. ручки выше, давайте подходите все сюда. Я такой нарцисс. Ну, на День молодежи я, собственно, когда был в Жуковском День молодежи, все выходили там, все сюда, к сцене, давайте. Я выхожу, ребят, сидите где сидите, слушайте где. Если надо, подходите, колбаситесь. И люди подходили к сцене. Всем нравилось, да, колбасились. Ну, потому что, во-первых, людей тоже надо заряжать какой-то энергетикой. Я, например, не понимаю тех музыкантов, которые тупо стоят на сцене. Я, например, любитель бегать, попрыгать с гитары, там, поорать, там, дать драйву, то есть... Люди что хотят? Люди хотят, ну, помимо музыки, запись это запись, альбом это альбом. Ну, опять же, на сцене не нужно забывать про качество исполнения. Но люди же хотят хлеба и зрелищ. Я, например, тоже, допустим, как слушателю, прикольно прийти посмотреть на ребята, которые прям жгут, прям энергетика какая-то прёт со сцены, а то вот стоит там у меня прям сложные партии, и я прям стою такой весь уперся.
Не мешайте мне,
да,
сложную партию.
Ну да, по стойке смирно. Я там любитель, у меня был до этого басист из Кузьмина, Коля, у него такая фамилия эпичная, Дайнека. Я думал, что это у него кличка. Он говорит, я что, дурак себе такую кличку брать? Это, говорит, моя фамилия. И вот он такой был, он вообще, его не видно, он как вот ртуть в фильме «Мстители». Он по сцене бегает, скачет. Ему как-то мы сдавали интервью для 360 градусов, его спросили, друг, а что ты делаешь? Ну, я, говорит, бегаю, прыгаю, пою, иногда играю. Да нет, играл он хорошо, но я его называл музыкальный бич, потому что у него инструмент был не очень хороший. Но, тем не менее, играл он хорошо. Ну, и у меня как-то это прививалось. То есть, даже когда музыкантов в свое время в группу отбирал, у меня сразу критерии. Я говорю, не надо быть поленом таким, посевом на сцене. Там встал, уперся с гитарой. Вообще я не понимаю таких людей. У меня это вообще такой переклин пошел, когда у меня была первая группа, мы такие с ребятами выступали, играли. После того, как мы отыграли концерт, к нам подходит мужик, а мы такие все такие смурные стали на сцене.
Ансамбль.
Да, ансамбль, да, Виа. Подходит мужик и говорит, ребят, а вы что играете? Рок? Мы такие, ну да. Он такой, ну да, да, да. А говорит, ребята, а вам сами-то нравится, что вы играете? Мы говорим, да, конечно, нравится. Он говорит, ну да, да. По вам и видно, как вам нравится. И с этого момента, как бы, там, был переклин. Говорит, ребят, что-то, по-моему, не видно, что вам вообще нравится, что вы играете-то. То есть, как будто вас поставили вот так вот с гитарами на сцену все дали, ну и все.
Ну, короче, смысл в том, что надо очень круто отдаться для того, чтобы получить отдачу.
Я тоже так считаю, потому что, ну, конечно, про качество исполнения, ну, не нужно забывать. Просто в какой-то степени, признаюсь честно, это около 50 или 40% флаш на сцене это компенсирует. Но, тем не менее, надо играть максимально чисто, то есть сидеть там сутками с гитарой, там, пилить, не выходя из дома, да, там тоже. Меня вот часто тоже спрашивают, подходят ребята и спрашивают, говорят, а что, говорит, нужно для того, чтобы научиться играть на гитаре. Я говорю, ну, по крайней мере, чтобы научиться играть на гитаре, нужно, по крайней мере, три качества. Это терпение, усидчивость и желание. А из материальных вещей это только сама гитара.
А талант это что, это можно наработать?
Талантами, как правильно говорится, талантами не рождаются, талантами становятся. Это все, это вот есть такой замечательный клип, рекомендую посмотреть, ребята сделали. «Добро пожаловать в чудесный мир». Есть такая музыкальная зарисовка в видео. Очень классно, там это все отписывается, все это сарказмом, что у тебя получился очередной кусок творчества. И как бы песня о том, что она там идет в том плане, то, что сначала вдруг вообще, короче, творчество это, наверное, не для тебя, раз у тебя не получается. А вообще, чтобы стать талантливым, это куча часов, проведенных там, не знаю, там за инструментом, за кистью, за пластилином, за материалом, из которого ты собираешься творить. Или с помощью которого ты собираешься творить.
Слушай, а кем ты себя видишь лет через 20? Видишь ли ты себя занимающимся музыкой? Или ты вообще одним днем живешь и туда не смотришь никогда?
Да нет, я, конечно, задумаюсь. Но как бы такой тяжелый вопрос, и стараюсь подстраховываться и прочее. Ну, конечно, бы хотелось, да, то есть любимое дело заниматься. Тем более, самая лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Mm-hmm. Или хотя бы просто оплачиваемое хобби. Mm-hmm. Конечно, хотелось, к этому идем. Как-то к нам приходил тоже телеканал 360, и задавали интервью, то есть у нас брали про нас передачу, делали получасовую. Mm-hmm. Я на тот момент ответил, там тоже что-то подобное задали, то есть, как вы смотрите на будущее, то есть, вы там готовы, вы хотите развиваться дальше, или это там просто чисто хобби. Но я ответил, что хотелось бы, да, конечно, хотелось кем-то стать, куда-то пробиться, но если не пробьемся, то я считаю, что мы так неплохо время проводим. Но, тем не менее, с годами все, мы все равно задумываемся. Бывало, да, там за какие-то концерты давали какую-то денежку небольшую, когда-то просто поляну ставили, иногда, да, там звонят, вот, был у нас в Жуковском недавно праздник Холли, там кто-то из Москвы его организовал. Ну и как бы сначала вроде пригласили играть, потом просто в программу не влезли. Но тем не менее спросили, ребята, что вы стоите? Ну мы такие, ну на первый раз пока, типа домашний концерт можно бесплатно поиграть. Угу. Там многие считают, вот продались или прочее. Каждый музыкант хочет кушать, каждый музыкант хочет там что-то делать, жить и уделять максимум времени своему творчеству. Там, а Святым Духом питаться не получится. Единственное, что заметил за музыкальную покупку, по крайней мере, за свой последний музыкальный опыт, что большинство денег за концерты приносят те концерты, которые ты организовываешь сам. Никуда тебя приглашают, а вот ты организовал конкретно себе концерт, назвал народу, там, с билетиков деньги собрал, там, что-то за аренду. Ну, опять же, все это, большие цены не ставим, все это так, объективно. То есть, там, время хорошо провести, там, отбить аппаратуру.
Хорошо. А планы на ближайшее будущее?
Планы на ближайшее будущее – это запись альбома. Плюс мы в сентябре собираемся повторно подавать заявку на Мото Малая Рослаец. У них будет в сентябре, мы в этом году подавали заявку. Но, к сожалению, получилось не очень красиво. Но для меня все равно это был своеобразным прорывом, потому что мы как бы приехали, то есть там был отбор на Мото Малая Рослаец, отбор для прослушивания, отобрали 50 групп. Ну, мы в расчет не берутся группы, там, такие как там Тараканы, там, Алиса, Ария, то есть эти люди, они по априори будут выступать, а если там брать из малоизвестных, отобрали там 50 групп, и мы попали в эти 50. Цифру, из чего отбирали, назову потом. Ну, собственно, нам скинули регламент подачи заявки. Вообще сейчас очень много куда подаешь заявок на очень крутые такие вот фестивали, типа Доброфеста, допустим, это Малоярославца. Если группа малоизвестная, то как стараются делать? Сейчас вообще регламент отбора такой, они требуют видеозаписи репетиции с поканальным снятием звука. То есть записи студийные не волнуют вообще никого, потому что на студии можно творить все что угодно, на студии можно быть крутым певцом, на студии можно быть там, все это звукоинженеры, все это, все, конечно, наделают, натворят, все поправят, это все можно сделать элементарно. Выйдешь на сцену, а ты там, у тебя руки заточены не под гитару. И поэтому они пробуют, а нас интересует, как вы играете вживую. Вот очень часто просят сейчас, то есть такой вот репетиционный клип, там можно с разных ракурсов, они как пишут, старайтесь нас удивить. И вот они позатребовали этот клип, мы сделали, отправили, и, собственно, нас позвали в регламент, в выступление, то есть во сколько приехать, будет сидеть жюри. Но они не сказали самого главного, что нужно было привести с собой какой-то определенный народ. И, соответственно, с нами поехал там один товарищ, а там на некоторые группы привели народ. Они еще предупреждают, то есть какую-то определенную агитацию провести очень сложно, они предупреждают об отборе за там пару дней. Все это проходило в клубе «Lion Stars» на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве. Мы приехали, отстроились там, отыграли, а потом, когда мы узнаем, что еще какой-то народ, и к нам подходили потом, мы выходили в курилку, подходили судьи, там, жюри, говоря, ребят, ну, клевая музыка, классные там песни, где люди-то? А мы такие, а вы нам сказали вообще про людей? Вы не написали, что нужно. Вы сказали, что будут как бы отбор, будут сидеть как бы люди слушать, а там еще какое-то это. Ну, там выиграла группу, они проходили ротацию на нашем радио, по-моему, я сейчас не ошибаюсь, группа называется «Парагора». Вот они как бы попали нам, вот, малорасславясь. Мы сейчас повторно будем давать туда участие. И запись там, очень много материала накопилось, и это нужно записывать, и чтобы это не залеживалось, потому что все песни, хотя у нас есть песни, которые, допустим, старые, мы их до сих пор играем, но еще не записывали, может быть, что-то добавим в них, может быть, что-то переделаем, как бы, ну, это все в процессе, иногда муза приходит в процессе записи, записать песни и не затягивать, потому что, как говорится, хороша ложка к обеду, а то ты там песню там несколько лет играл, а потом бах, решил ее записать, а ее уже слушать, ее даже сингл не выпустишь.
Ну что, будем, наверное, расставаться. Спасибо, Саша, что нашел время, к нам пришел. Было очень интересно познакомиться с тобой. Будем ходить на концерт, слушать, ждать записи новые. И творческих успехов, и чтобы все задуманное тобой реализовалось, но так только, если это действительно надо.
Спасибо.
музыкальный час, продолжаем выпуск. День в истории музыки.
25 августа 1970 года Emerson, Lake the Planner дебютировал с концертом в Плимуте, Гуайтхолл, Англия.
В 1970 году состоялось первое выступление Элтона Джона в США.
В 1970 году тот же самый Элтон Джон начал 17-дневное турне по США. Первый концерт прошел в Трубере, Лос-Анджелес.
В 1973 году альбом Стиви Уандера «Inner Visions» попал в американские чаты. Позднее Стиви получил Грэмми за этот альбом. A boy's born in hard time, Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. For 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. В 1979 году Гарри Ньюман выпустил альбом «Cars».
В 1981 году убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепман приговорен к 20 годам тюрьмы, но сидит до сих пор, неоднократно подавая на помилование. В 2004 году в последний раз он выпущен не был. Видать, сидеть ему и сидеть.
В 1984 году альбом Глена Фрея «The Eagles» под названием «The All Nighter» вошел в американские чарты.
В 1986 году Пол Саймон выпустил альбом «Graceland».
В 1989 году вокалиста Дюран Дюран Саймона Лэббона и его жены Ясмина родилась дочь Амбер Роуз.
В 1994 году Роберт Плант и Джимми Пейдж собрались в лондонской студии для записи передачи MTV Unplugged. под названием «Unlanded».
В 2010 году в Лужниках прошел концерт U2, первое выступление группы в России.
В этот день родились.
В этот день родились. В 1918 году Леонард Бернстейн, американский дирижер, пианист, композитор, музыковед, автор знаменитых мюзиклов «Вейтсайдская история», дирижировал Нью-Йоркским филармоническим оркестром в возрасте 25 лет, но не покойный.
В 1933 году Уэйн Шортер, американский саксофонист, работавший с Майлзом Дэвисом и джазовым проектом «Weather Report». В 1976 году сингл «Birdland», альбом 1977 году «Heavy Weather».
В 1950 году Джин Симмонс, американский рок-музыкант, родился в Израиле. В 1955 году переехал с родителями в США. Бас-гитарист и вокалист из известной группы KISS. В 1974 году сингл номер 5 в США «On One and One». В 1976 году альбом номер 11 в США «Rock'n'Roll Over».
В 1951 году Роб Халфорд, британский рок-вокалист из Judas Priest. В 1980 году сингл номер 12 в Англии «Living After Midnight». С 1997 года сольный артист.
В 1952 году Джефф Даунс, британский пианист, композитор и продюсер, участник The Buggles, чей клип «Video Killed the Radio Star» стал первым появившимся на видеоканале MTV при начале его вещания 1 августа 1981 года. Как клавишник-многостаночник попал в книгу рекордов Гиннесса за использование 28 клавишных инструментов в течение одного выступления. Ныне участник группы Yes.
В 1954 году Элвис Костелло, английский певец и композитор. В 1979 году сингл номер 2 в Англии «Oliver's Army» из альбома того же года номер 2 в Англии «Armed Forces».
В 1962 году Вивиан Кэмпбелл, гитарист группы Def Leppard, ранее игравший с Dio, Whitesnake и некоторых других, недавно выпустил сольный альбом.
В 1963 году Кэндида Доуль, английская пианистка и клавишница, участница группы PAL. В 1995 году сингл номер 2 на родине Come On People.
В 1966 году Терминатор X, участник рэп-команды Public Enemy. В 1988 году сингл номер 18 в Англии Don't Believe the Hype.
В 1975 году Виктор Бастраков, бывший гитарист питерской группы «Пилот», ранее играл в составе группы «Кукрыниксы». Участвовал в записях Юрия Бутусова и Марка Алмонда, ныне покойный.
Афиша фестивалей.
9 сентября в московском парке Строгино состоится финальный концерт в рамках фестиваля «Metro on Stage». Фестиваль проходит ежегодно с 2006 года и предоставляет возможность начинающим музыкантам показать свое творчество в широкой аудитории. Традиционный фестиваль бесплатный как для участников, так и для зрителей. Финальный концерт фестиваля обычно проходит в Москве в день города. В разные годы молодых артистов разогревали звезды отечественного рока, такие как, например, «Пилот», «Тараканы» и «Дельфин Браво». В 2017 году, помимо финалистов фестиваля, на главной сцене в Москворецком парке, построенный у воды, выступят группы «Пилот» и «Ундервуд».
9 сентября в Санкт-Петербурге состоится фестиваль «Части света». Фестиваль пройдет на двух сценах в одном из красивейших парков Санкт-Петербурга – Юсуповском саду. «Части света-2017» – это фестиваль всемирной музыки, арт-директором которого станет Борис Гребенщиков. Организатором фестиваля выступает компания «Светлая музыка». Стоимость билетов – 1300 рублей.
9 сентября в Москве в клубе «Волта» пройдет фестиваль «Волталэнд 2017». Вас ждут яркие музыкальные группы, фудкорт, вейп-зона, фотостенд, аффликейшн с крутыми тачками, мотоциклами и многое другое. Музыка всех стилей и направлений, море позитивного настроения и развлечений для посетителей. Каждый найдет что-то для себя и отлично проведет день. Вход от 800 рублей.
С 14 по 17 сентября в Москве пройдет неделя музыки Moscow Music Week 2017. Концертная программа за 4 дня объединит 12 клубов и 85 музыкальных коллективов. Неделя музыки пройдет одновременно с конференцией музыкальной индустрии «Коллизиум». Входной билет от 1200 рублей.
16-18 сентября в Москве в Зеленом театре парка Горького пройдет музыкальный фестиваль «Поколение 2017». Двухдневный фестиваль «Поколение 2017» соберет на двух сценах самые топовые и молодые российские музыкальные коллективы. Также ожидаются участие зарубежных рок-звезд.
На этом у нас все. Услышимся через неделю.